Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Звуковое письмо из Крыма. Как живут, едят, гуляют, купаются не приезжие, не туристы, не отпускники, а сами местные жители. Что для них крымская погода, стихийные бедствия, пропасти, чертова гора? Что думают они о приезжих, мертвых сезонах, о море? Звуковое письмо о синей прохладе, о Крыме записала Ирина Колесникова. Впервые в эфире 14 мая 99 года.
Годы особым шиком считалось с курорта отправить по почте звуковое письмо. Помните, гибкие пластинки типа фотооткрыток с видом какой-нибудь местной достопримечательности. Побывав этим летом в Крыму, я решила воспользоваться традицией советского прошлого. Мое звуковое письмо – рассказ о местных жителях. По-моему, они и есть основная достопримечательность южного берега Крыма. Судите сами. Климат жизни здесь резко контрастный. Летом – нашествие гостей. Зимой – тоскливое одиночество. В поселке Чайка, где мы с мужем снимали домик и где проживают 8 семей, нет магазина. Аптеки нет, радио не говорит, телевизор не показывает. На всю округу один телефон. И все-таки я люблю эти дикие места. И люди здесь особые, необласканные цивилизацией. Знакомьтесь, супружеская пара из Азербайджана. Наргиз Хыдыргызы Алискерова и Мамед Джафар Углы Мехтиев. Живут они, как и все, за счет отдыхающих, сдают им домики. Основное их место работы – пансионат «Береговой». Наргиз Ханум работает там сторожем.
Наргиз Ханум, расскажите, вот как вы сюда приехали, как вы оказались в Крыму? Вот вы азербайджанка и в Крыму.
Да, я приехала в 1989 год. Мой муж приехал к нам, это гость. Он меня видел, сказал, это мы хотим жениться. А я сказала, это как это жениться? Я тебя никогда не видела, как это можно
жениться. Куда он к вам приехал?
В Баку. А он мне сказал, просто я хочу с тобой жениться. Вы мне понравится. Я сказала, как это понравится? Если вы мне когда-то что-то сказали, я тебе хочет или не хочет. А он мне сказал, нет, хочет, не хочет, я хочу жениться. Самый старший брат мне сказал, Наргиз, как вы это согласила? Я сказала, да, если старший согласит, значит, я тоже согласила.
Вы знали, да, что вы в Крым едете?
Да, я знала это о Крыму. Миша мне сказал, вы знаете, Наргиз, когда мы поедем туда, вы сами видите, какое хорошее у нас красивое место. Сколько отдыхающих приедет, сколько деньги тратят, за это Крыму видит. А я сказала, Миша, серьезно? Да. Муж мне сказал, да, очень хорошее место. В общем, мы согласила, мы приехала. Да ничего, я так думала, мне чуть-чуть скучно было. Это полтора года даже не хотела, просто с Баку. Крым учит, как надо ходить, как надо гулять. В общем, мне скучно было. Потихоньку, это привычка.
Каспийское море отличается, наверное, от Черного?
Да, конечно, все равно Каспийское море, я так думаю, лучше Крыму. Здесь тоже хорошо, мне здесь лучше, там тоже лучше, а своя родина совсем лучше.
Все-таки здесь, в поселке, 8 семей, а пансионат не работает зимой. Вам да. не скучно?
Правда, это мне скучно. Я так думаю, если все равно скучно, не скучно, мы здесь живем.
А чем вы занимаетесь?
Зимой? Как это обыкновенно? Дома готовым кушать, ухажем муж, гулять поедем. Это кто-то гость приехал мне. Вот такие дела мы занимаемся.
А куда вы гулять едете?
В Алушту, Ялту, иногда даже Севастополь, иногда Симферополь.
А на море сами ходите?
Иногда ходим, иногда вообще я тебе честно скажем, это летом или два раза, или три раза я бываю. Мне время некогда.
А плавать умеете?
Не умеем плавать, не умеем. Просто так.
Ну вы же в Баку выросли, на море.
Баку, правда, я жила. Я никогда там не была, пляж. Никогда. В жизни. Только вот когда я сюда приехала, я была в Крыму несколько раз.
А муж умеет плавать?
Очень хорошо умеет, очень хорошо умеет, очень, да.
А почему он вас не научил?
Ну, что сказать, это я, если я не могу, как он можно мне заставить?
Ну, в воду заходите?
Да, заходим, купаемся. Вот недавно я была, я купался, не так, не очень.
После я записала разговор с мужем Наргиз Ханум, Мамед Джафароглы Мехтиев, водитель автобуса. В пансионате его зовут на русский манер «Дядя Миша».
Вот я знаю, вот тут дорога стоим, тут была тропинка, тут дорога не было.
Это...
Да не что ты микрофон, причем, ну, дорога не было, тропинка была одна вот здесь, ходили мы.
Могу... Дикое место было.
Да, и пансионата не было, там была виноградник запущен, я видел, я молодой был, заходили на свидание туда, это честно.
А сколько вы лет здесь?
Ну, 26 лет.
А почему вы сюда приехали?
Ну, сюда приехал.
И откуда? Из Азербайджана?
Нет, с Азербайджана был, в Хоросе служил. Ну, да, в молодости был, женился, жена у меня, это другая, новая жена, как можно сказать.
Новая.
Новая, да. Это первая была хохлушка.
Это она вас сюда затянула?
Не, я ее перетянул сюда, эту хохлушку, но она заболела, умерла.
Ну, вот а это. Как вам здесь живется? Не тянет на родину историческую?
Извините, можно ответить короче? Робинзон Крузо на другой день умер бы. На другой день, а я 26 лет держусь. Честно, и даже медаль нет. Это честно говорю. Умер бы он на другой день здесь. Зимой имею. Ну, летом он еще, может, недельку поддержал бы. Недельку, да.
Ну, скажите,
пока
почему...
Пока козу он не мог бы здесь заводить, извините, там очень уклон большой. Здесь вообще самому надо держаться, более-менее, чтобы так цепляться, не падать. А у Робинзона умер бы, гарантию даю.
Мамед Джафарович, скажите, а вот какие бывают отдыхающие?
Наблюдаю, очень хорошие люди к нам приезжают, постоянно, очень даже порядочные люди. Им привыкаешь, даже плакать приходится, когда они уезжают.
Живете вот как бы воспоминаниями,
ну, да,
о
вот
том...
закрывается, у меня два месяца вот плохо, к себе не могу приходить. Ну да, тихо.
Потом просто... переживаете зиму, а потом ждете их.
Да, опять жду, да. Ждем целую вечность, вроде как человек-амфибия под водой. Вынырнут. Да, да. Хочет опять в воду лезть, дышать. Ощущение такое.
Ну скажите, вот вы на море ходите?
Ну, в этом году еще не был.
Не было.
Обычно три выхода бывают в море.
За лето три выхода?
Да, 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 выхода три.
Времени нет или уже море настолько знакомое?
И времени одно, и не тянет к морю. Зимой все зиму возле моря.
Да? Тогда штормит даже?
Да, будет? Да, штормит даже, ходить нельзя. Я вот иду по горам, нельзя по берегу ходить, шторм сильный.
А приезжали сюда отдыхающие 26?
Приезжали даже... Очень больше, много было даже в то время. Раньше было лучше. Ну, она была и пляж дикий, люди хорошие были. А сейчас, я не могу сказать, новые русские появились, новые.
А вы их отличаете, замечаете, да?
Да, замечаю новых русских, здорово замечаю, по очкам одеваю, вот так, черный. Да-да, да-да, еще хорошие шорты, да, иностранные. Ну, сильно блатные стали, знаю, вот так стали, вот так стрижки, ну, так, под Котовской бы, я их называю воспитанника атамана Котовского.
Ну, вы украинцы бывают, есть такие?
Украинцы
вообще?
Есть, да.
Новые,
есть.
Новые.
Ну, украинцы незаметно, вот, новые русские заметно. Mm-hmm. Украинцы незаметно, что-то они, может, в бурянах пока ходят, ну, появятся. Они ждут, когда, да-да, перемена будет так.
Ну, здесь хорошо, вас никуда не тянет вообще? Вы не хотели бы уехать отсюда?
Не-не, ну, извини, ну, 26 лет. Если, может быть, стихия будет Стамбула, ну, может быть, стихия, может, ветер унесет. Ну, может быть.
И шла ко мне по гулкому причалу, несла в ладонях запахи тепла. И улетали старые печали, и жизнь такой безоблачной была.
Было это солнце, утреннее солнцем, и тени вниз летели со скалы, и
время нашего разговора зашла Елена Яковлевна Романенко, заведующая столовой пансионата «Береговой». Чем кормят отдыхающих?
Ну вот, пожалуйста, завтрак. Каша рисовая, сыр, масло, колбаска по 50 грамм или окорок даем. Значит, сметана, творог. Это просто не выводится. Запеканка. Это только на завтрак, да. Обед у них уже, значит, так идет. Или борщ, или что-то другое. Чередуем каждый день. Вот потом, значит, бестроганов, гуляш. Обязательно какая-то закусочка пикантная. Это может быть или шпроты в масле, или печень трески. Или даем... 2 недели назад давала осетрину жареную и уху из осетрины. Еще полдник у нас есть. День даю вот мороженое или йогурт на следующий день. Значит, фрукты обязательно. Напиток шиповник, это в больших количествах. Ужин у нас так, значит, идет. Морковь острая или баклажаны острые. Значит, обязательно какой-то салат. Или салат из капусты, или из свеклы. И, значит, идет... Или гуляш, или бестроганов, кефир, чай, масло, вино и обязательно выпечка.
Скажите, а отдыхающие успевают на море сходить после такого обильного завтрака, ужина, полдника, еще обеда?
Вы знаете, они все съедают. Все съедают.
У той горы, где синяя прохлада, у той горы, где море пиво.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Письмо из Крыма».
Зинаида Прохоровна Каканова до выхода на пенсию работала сестрой-хозяйкой в пионерском лагере «Костель». Она помнит еще те времена, когда держать отдыхающих в этих местах запрещалось.
Раньше, когда мы приехали, здесь всего один домик вот был отдыхающий. Здесь не разрешали держать, потому что здесь был пионерлагерь. И погранзастава даже, если родственники приезжали по разрешению погранзастава. Ну, а сейчас уже настроили. Вот Берегового здесь не было. Здесь была Змеиная гора, как называли, или Ужинная гора.
Тут еще гора Костыль. Какая легенда связана?
2 брата дрались за одну девушку, которую любили. Укрепление сейчас видно вот тропой по горе крепости. Там, говорит, гора обливалась вся кровью.
Зинаида Прохоровна, может быть, вам кто-то рассказывал, как первые отдыхающие здесь появились?
Первые пионеры появились еще до войны. Вот отмечали хоть пионерлагерь 50 лет, но я, когда работала с сестрой-хозяйкой внизу, приходила женщина. Она говорит, я еще отдыхала до войны, там были палатки.
А вас не утомляет отдыхать?
Ну, они у меня он в стороне так. Ну, кругом шум, конечно, утомляет. У нас только половина июля и август, 1,5 месяца здесь.
А июнь?
В этом году в июне вообще никого не было.
А почему?
Распался Советский Союз, отдыхающих уменьшилось. То в мае приезжали, в сентябре, а сейчас отдыхающих стало очень мало. А потом на границе очень, особенно на своих машинах, там грабят их. На каждом месте чем-то придумывают и дерут с них деньги, а квитанции не дают. Наживается.
А скажите, кого больше здесь, россиян или украинцев?
В основном украинцы едут, россиян сейчас мало едет. А скоро, наверное, совсем не будет. И мы совсем с голоду умрем здесь, в Крыму. Здесь же живут отдыхающим в основном. И заработки, и все прибыли идут через отдыхающих. Стали отдыхать скромнее. И питаются хуже. Раньше богаче. Шашлыки там делали, а теперь шашлыки... Это резкость.
Зинаида Прохоровна, ну вам здесь нравится жить?
И я приехала из-за мужа сюда. Муж инвалид войны был, из-за него приехала. С Урала, из Свердловской области. Здесь ему было очень хорошо, он здесь поправился, все. Инвалид войны был 2-й группы.
Ну, здесь же, это рядышком на кладбище похоронен, да?
Да, вот тут.
Скажите, а зимой как приходится? Все-таки тоскливо, наверное.
Мы уже привыкли, с дедом бы жили вместе. Тишина, покой, что старым надо? Молодые были, соберемся в Ялту, в кино, в театр. Все смотрели, в Симферополь ездили. Как-то был цирк на воде.
Ну вот я слышала, что здесь телевизор не показывает, то есть не ловит передачи. Как вы новости узнаете о мире?
А никак.
То есть вы оторваны от мира?
От мира оторван полностью.
Ну какие-то доходят до вас слухи?
Ну только в газетах что прочитаешь или по приемнику поймаешь. У меня был приемник, я только и Россию слушала, первый канал.
Оторвали, ты уже тронеты. Письма не доходят. 40 лет проработала, 37 гривен заработала.
Но все равно воздух, чудная природа, ведь воздух чистый.
А родина все равно дороже.
То есть вы тоскуете по Уралу?
По России тоскую, у меня аж все родственники. И в Чите, в Кемерово, в Метищах. Я теперь вот отрезанный ломоть ото всех.
А дочь не с вами живет?
Дочь у меня на маяке живет, квартира. Но в основном, конечно, у меня все время здесь. Тоже давно уехала к мужу, муж в Москве. Из-за меня вот здесь вот живет. Потому что работы нет, муж там живет. Работает, дает денег, сюда посылает.
Зинаида Прохоровна, а бывают какие-то стихийные бедствия у вас?
Бывают. Еще. У нас ветры бывают, что кипарисов один раз за полчаса 30 кипарисов не стало, сломало. Лет 6 назад... Здесь девятиэтажки, детский сад. Все стекла выбили, крыши поломала. У нас меньше, потому что мы немножко пригражены горой. А на Малом Маяке очень много бед. И в Костеле там по ущелью очень много ломает. Деревья, в крыше бывают стихийные бедствия.
А скажите, вот эта гора Чертова или Змеиная, вы говорите?
Чертова. Да.
А почему она так называется?
А тоже, видите, она отсвальная, что там не каждый забьется. Черт, от два кто залезет. Там сколько уже поубивалось. В прошлом году он с Костеля один пошел. Там есть тропа, что кто-то убился. И он пошел. Пошел и не пришел, разбился. С пионерлагеря вожатый.
А море штормит?
Море бывает и полный штиль есть. Бывает, как 9 баллов один год было. Так война столько не наделала, без сколько шторм разговорил. Даже корабли он в Ялте скинуло. Полностью вытащены корабли на сушу. Ну, небольшие суда.
Ну, как бы вы охарактеризовали свое море?
Красиво море. По-всякому красиво. И лунные дорожки, и когда купаешься иногда, фосфорится вода. Это прелесть. И шторм, когда небольшой, купаться очень интересно.
Ну, вы выходили в открытое море?
Ну, в открытое море я не выходила, но плавала, где корабли ходят. Раньше я плавала далеко, одевая ласты и в путь.
А вообще какие-то несчастные случаи были среди отдыхающих?
А как же, тонули.
По неосторожности?
По неосторожности, шторм уже бьет. Один поплыл, лодка плыла, его разрезала, выплыл дальше, чем надо. Тот не заметил эту трубочку, что она маленькая. И дети тонут. Смотрим, шутить нельзя.
И было это солнце. Утреннее сонным, и тени вниз летели со скалы. И было это море невесомым, и были эти сны не тяжелы. Бухтой горы и синяя прохлада, бухтой горы.
На этом заканчиваю свое письмо. Шлю большой привет моим новым крымским знакомым. До скорой встречи на Черном море.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Письмо из Крыма».
Бухтой горы, где синяя прохлада, бухтой... снега прохлада, у той горы, где поле песком, у той горы, где синяя прохлада, у той горы, где море песком.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Голоса из Кабардино-Балкарии. Выселение целого народа в 44-м. Аресты дома, на улице, в горах. Отправка в Северный Казахстан, в бараке и конюшне. Новые времена. Горные спасатели. Рассказы лыжных инструкторов. Добровольные переселенцы в Кабардино-Балкарию. Радиоочерк Тамары Леленковой. Впервые в эфире 14 мая 99 года.
Ой, как катала бия рюдула, бизнедыны нили калабыс.
Выражение «этнические чистки» вошло в международный обиход сравнительно недавно. Но практика насильственного выселения, изгнания целых народов – явление старое как мир.
3 часа ночи. Дверь стучали, заходили лейтенант и 2 солдата. Вас высылаем в Средней Азии, Казахстан. С собой можете взять из расчета на 13 суток продукты. На 2 человека, 1 подушка, 1 одеяло. В случае сопротивления холодное оружие, огнестрель, на место расстрел.
Это было в марте 44-го года. Наказанным народом были балкарцы. Спустя 13 лет им позволили вернуться на родную землю. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Тамары Леленковой «Голоса из Кабардино-Балкарии».
Ой, как катала бия рюдула, бизнедыны нили калабыс.
Удивительно, но Кавказ, с какой бы стороны ни подъедешь, всегда напоминает о Лермонтове. Вот и теперь, едва мы въехали в Приэльбрусское ущелье, возник Михаил Юрьевич в Черкеске с его тучками, утесами, бурливыми реками, лучами заходящего солнца. И что замечательно, все правда. И слова, и горы. Ничего за 150 лет не изменилось. Только, может быть, люди, которые здесь жили раньше и живут теперь, балкарцы. Марта 44-го года их выселили отсюда в Среднюю Азию, чтобы через 13 лет вернуть обратно. И они сложили об этом песню, 90 куплетов, разумеется, по-болгарски. Рассказать же о жизни балкар по-русски я попросила очевидца событий Кази Хаджиева.
После революции до 33-х годов это еще вольное крестьянство было. Скотоводство у нас балкарцы, особенно в горах. 1934 года мы уже в колхозники были, колхоз. 3 часа ночи дверь стучали, заходили лейтенант и 2 солдата. Вас высылаем на постоянные жительства в Средней Азии, Казахстан. С собой можете взять из расчета на 13 суток продукты. На 2 человека один подушку, один одеял. В случае сопротивления холодное оружие, огнестрель, на место расстрел. Если плохой лейтенант попал, прямо толкает прикладом, входи и все. Правда, к нам попал лейтенант добренький немножко. И говорим, разные вещи ненужные не собирайтесь. Покушать побольше, что есть, возьмите. Говорит. Вот это он сказал. Я тогда в школе начал первый год работать учителем. Ну, у меня этот самый тетрады, книги разные, ну, много было. Я целый мешок собрал их. Он говорит, браток, бумагу там найдешь, лучше туда положи чего-нибудь поесть. Ну, люди голодовали, страдали. Правда, как-то Бог попали мы в корейский колхоз. Крупнейший, богатый колхоз. Рис цел. Ну, пшеница, все цел, овощи. И кто работал в колхозе, там голодных не было. Корейцы в 1937 году уже с Дальнего Востока с границы убрали, когда с японцами, с китайцами. И как раз в нашем районе 20 корейских колхоз был, вот где мы жили. Крупный, самый богатый колхоз был этот наш колхоз Дальний Восток. Там на трудотни 5 килограмм рис давали, 4 килограмм давали. Овощи дали, капусту, морковь, все давали. На земле, если вот такой клочок земли, там вот такой вершок не оставить бесполезно. Очень хороший трудовой народ. Притом их в армию-то не брали. Рабочий рук хватал. В казахских колхозах бедно жили, рядом живут. Казахов забрали в армию, остались старики, да, женщины, дети. А у корейцев рабочий рук сохранился. В те времена народ как-то с друг другом, одна семья жили. Колхозы соберемся, там сядем в колхозном столовке, человек 30-40-60, там 10-12-15 нация. Последний кускам делились.
Ой, колхозы-то, в рай совхозы-то, ишлей-ишлей, улюб калама. Кызым, маягын чавыра, шаганды коянча, узлая барама. Ойчыкларым эте, кобыл теркелете, ой, козы кочкара суймайын. 5 коюңыда 20 рети дейле, туған козыларын коймайын.
Вот, это был большой песня, но я забыл.
От балкарских стариков уютно пахнет молоком и овечьей шерстью, из которой женщины вяжут теплые свитера. Такие же, только яркие изделия пожилые балкарки предлагают туристам за вполне умеренную плату на небольших рыночках перед гостиницами. Я подошла к одной из них.
Овец этот стригаем и моем. Придем сами. Ну, я не вяжу. Сноха вяжет, дочки вяжут. Я их не продаю. Чё? Мне уже хватит. И пенсия мне хватит. Я им просто помогаю.
Я знаю, что если сын единственный, то сноха должна прийти в дом его родителей, да?
Да.
Вот отношения со снохой обычно считается, что достаточно трудно наладить.
Нет. Я лично свою сноху, я, наверное, больше даже своей дочери уважаю. Почему? Потому что она все время со мной живет. А дочки что, жили вон по 18, по 17 лет, так вышли замуж, а теперь они на черта мне нужны. А вот моя сноха, как она мне своя дочка родная. Очень она со мной в хороших. Я ее даже не заставляю, чтобы она трудно что-нибудь делала. Вяжет, телевизор смотрит, если хочет. Конечно, нам в те времена и пришлось плохо. Когда я вернулась, мне было 13 лет с Киргизии. Отсюда я уезжала где-то мне 6-7 месяцев в люльке. Не давали люльки. Взяли, вот это солдаты выбросили люльки наши, да. Мама еле-еле говорит, а я без люльки, говорит, плакала, еле-еле. Вот моя хорошенькая. В колхозе жили в Киргизии, в Кутурга был поселок. Очень хорошие там люди были. Я училась там до 5 класса, а потом сюда приехали. Странно, конечно, казалось, там все равнина, все хорошо в Киргизии. Море рядом, Иссык-Куль. Ходили, купались там. А здесь странно, вот. Все это гора, а потом уже постепенно привыкли. Но странно было, мы даже плакали, маме заставляли, чтобы туда поехали. Ну, куда поедешь, уже все. А вот Андалда, Бюсура Бердахтур.
Коровы в Прельбрусе, как собаки, мелкие, пушистые и бродят где попало. Клянчат у туристов хичины, такие лепешки с мясом или сыром внутри, похожие на чебуреки, только значительно вкуснее. Чтобы прокормить скотину зимой, прельбрусским жителям приходится косить траву по склонам гор примерно там, где выписывают антраша горнолыжники. Однажды мой следующий собеседник Пахат Тилов отправился искать барана, а домой вернуться не смог.
Когда нас выселяли, поехал барана пригнать туда, где зимует скот. На дорогу мне встретили солдаты и не отпускают домой. Что делать, я не знаю. Куда мне деваться, семья уже здесь. А я попал одиночка. Меня посадили в машину. И так мне баран остался там, без призорни, без хозяина. Меня посадили на машину, увезли до Нальчика. Никого знакомых лица у меня нету. И кушать с собой ничего нету. Одежда, вот то, что тонкий я себе одел, вот это, рубашка и какой-то маленький костюмчик, больше мне одевать ничего не было. Ну что, там, где вагоны вот грузили, кто-то мне подарили там на сумочке это хлеб. На дорогу, говорит, пригодится тебе. Ну, не знаю, куда семья моя делся. Откуда знаешь? На таком толпа. Как баран грузили, и шац автоматом охраняет. Думают, что с поезда прыгнут, убегут. Ну, доехали на северном Казахстане. Попал я в Павлодарский племсовхоз, возле Иртыша. Бика запрягал с одного напарника. И начинали пахать.
А поселили вас куда? Где вы жили?
В бараке. Там, на каком-то бараке некоторые попали на сарае. На конюшка, место скота.
Москвадан келген кызыл аскерчиле, Төгерек не алып санайла.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Голоса из Кабардино-Балкарии».
Здесь был в 43-м году немцы. Вот тогда что делали? Много скот отсюда пригнали, начиная с Кабарда, и наши отбирали все, хотели провалить через перевалы, не оставить что немцев. А потом, когда снег попал глубокий, они не могли гонять некоторые скот. Прямо с автоматной очереди пустили, завалили на друг друга. Там такие производительные жеребцы. И биг-производители, все остался вот сейчас, у них не костей и там торчат сейчас. Это наша армия стреляли.
Инеклери биза калыба кеттіле, Эшіклер ачылмай күре, Машинаға мініп кетті бабарабыз, Москвадан келген кызыл командирле, Төгерекни алып санайла, Мукайылыкны ла бизге жеткенине, Ташла таула бар жилайла.
Прельбрусе балкарцы шли работать в туристический бизнес. Поварами, кочегарами, контролерами на канатку. Но самая опасная и романтическая профессия в горах – это спасатели. Спасателей Ибрагима Атакуева и Альберта Хаджиева я встретила, как говорят здесь, на горе.
Были курсы проходишь. Но чтобы стать настоящим профи в своем деле, надо минимум 8 лет, чтобы навыки были. Это самое главное. Если не от души он, от него вообще можно всякое ожидать в горах. А в основном происходит это с нашими альпинистами, которые восходят на наши вершины. Бывают у них большие неприятности в горах. Была такая заслуженная мастер спорта по альпинизму, она решила предать свое тело горам Кавказа. Были сыновья у нее, двое, они приезжали, мы показали то место, где у них лежит их родная мать. Показали, они решили ее оставить там. И вот до сих пор она лежит там. Вот когда мы идем спасать человека, боязни нет. Но по возвращению, сделав данную работу на удовлетворительно, или на хорошо, или на отлично, по возвращению домой, вот когда ты зашел в свой родной очаг, вот тогда уже начинается боязнь появляться.
Да, вот в прошлом году, да, весной, брат, под лавину попал, оторвало ноги парня. Одну ногу мы вообще-то и не нашли сразу. Лавина очень большая была, да, весь склон Чигета почти. А вторая у него болталась уже на коже. Ну, мы-то ему сразу глаза закрыли, чтобы он ноги не видел. Он так шутил, смеялся, потом ампутировали ему вторую ногу где-то в больнице. Ну, ничего, воспринял он так нормально, парень молодой, лет 28 ему было. Говорит, ребята, я через год еще приеду на протезах кататься.
Как в любом другом небольшом местечке, фамилии здесь повторяются. И мой следующий собеседник Юсуф тоже Тилов. Он работает инструктором по горным лыжам, обучает, насколько я могла заметить, молоденьких горнолыжниц. Юсуф женат, и поэтому я попросила его рассказать о сохранившемся до сих пор обычае красть перед свадьбой невесту.
Жен крадут по обоюдному согласию ее. Она может, даже если украдут ее, она может остаться по ее согласию. Потом встречаются обе стороны, за столом сидят, делают перемирие.
А какой-то приданый или наоборот выкуп за невесту положен, нет?
Да, можно чисто деньгами отвезти. Когда уже с зятем едут в дом невесты, везут деньги. Сторона вся собирает деньги и везет. Это не только родители везут. Полностью сторона парня. Если сыновей много, допустим, старшие сыновья, они себе делают крышу над головой отдельную. Приводят, когда жен, под эту крышу уже мебель там или что. Все остальное – это приданное невесты. Она делает обстановку, как женщина и так далее. Для нее приданное готовится с самого ее уже рождения. Например, я сейчас могу взять другую жену, только по ее согласию. А она к этому не готова еще. Ну, о чем она еще может думать, если она единственная у меня, да, и неповторимая, и ей это уже должно быть достаточно. А то она еще ревновала меня, это уже не будет с ее стороны чересчур неправильно.
Прежде чем жениться, Юсуф немало поколесил по России в поисках заработка, поскольку дома заработать очень трудно. Многочисленных прежде отдыхающих отпугивает близость с неблагополучной Чечнёй, но Юсуф побывал и там.
Сначала у меня не было мыслей там воевать или что-то. Просто я хотел этому народу чем-то помочь. Приехал, у меня потом появилась мысль просто чисто по убеждению даже повоевать за них. Потому что я знаю, что если бы у нас что-нибудь, не дай бог, такое случилось бы, вся Чечня здесь была бы. Единственное, меня что так остановило потом, то, что я как раз женился, месяц как я женился, и у отца я единственный сын. Они дома не знали даже, куда я поехал. Я сказал, что я на заработки уехал. Я записался в бригаду. Меня сделали бригадиром, у меня была бригада. Вставляли стекла после бомбежек и так далее. Там всякая нечисть там. Между прочим, большинство таких людей воевало на стороне российских войск. Наемники, которые шли просто за деньги. Там сколько рассказывали всего мне, сколько я сам видел. Отсюда поехал один дед за своим племянником. Тоже вот попал в армию, попал в Мансдок, оттуда его раз забрали. И рано подъем, и Грозный сразу на боевые действия. Они автомат в руках, только присягу приняли. Вот таких даже забирали. Так погиб его племянник, и он поехал в Ростов, чтобы найти его. Так он его 3 дня искал, не мог найти. Столько товарников, говорит, открыли перед ним. Гробы, говорит, цинковые, вот так вот, штабелями. Целые составы, гробы штабелями. Например, в чем заключается гуманность мусульман? В том, что они своего человека никогда просто так на смерть не отправят. Например, просто-напросто технику, бронетранспортеры, оружие там посидели и продали, например, вот той стороне, чеченской стороне, запросто. А потом чеченцы из этого оружия воюют с ними же. Ну, они говорят о том, что делают в фильтрационных лагерях на стороне России. Если попадает чеченец в фильтрационный лагерь, что с ним там делают?
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Голоса из Кабардино-Балкарии».
Прельбрусе живется непросто. Когда-то добровольные переселенцы, они думали, что нашли здесь свой дом, но все обернулось иначе. В гостинице, где мы остановились, работает горничная русская женщина, сибирячка, приехавшая сюда из Ленинск-Кузнецка 30 лет назад.
Просто один знакомый сюда инженер приехал и нам написал, что здесь рудник, хорошие заработки. И мы приехали всей семьей с мужем. Двое детей. Как раз очень было холодно. 52 градуса, снег выше дома. Даже гудки гудели, в школу мы не ходили. Детей не водили, я в школе работала. Очень мы были довольны этой природой чудесной. Народ нам понравился вначале. Тогда было очень много русских. Специалисты, все инженеры. Очень много хороших людей. Даже еще 88-89 еще полный комбинат. Я работала завхозом управления комбината. Самые большие специалисты все были русские. А потом рудник что-то весь встал или разложился, или развалился, как весь Союз. И все. Стал, я не знаю, чтобы меня тут не убили, национализм настоящий, кабардинцев стали вытеснять балкарцы, и все инженерные должности, и директор комбината, все стали балкарцы. Тут был момент, я как раз жила в поселке Эльбрус, короче, я с мужем разошлась, и вообще боялись за хлебом выходить, обзывали нас всяко, и говорили, будете бежать голые, как нас выгоняли в Среднюю Азию. Так вы будете бежать. И я как педагог находила язык со многими и говорила, вы не обвиняйте всех подряд. Это в истории неоднократно повторялось. И народ простой никогда не виноват. Он сам страдалец. Вот сейчас мы страдаем здесь. Мы находимся в таком униженном состоянии. Вот педагог, я мою полы, но это даже я не считаю за грех. Утром встану на горы как слазью высоко-высоко. Сейчас на вазе, и у меня энергетика, и все на свете, Владимир. Очень-очень агрессивно настроены на вообще на русский народ, потому что они считают, что это Сталин вроде как из-за русского народа их выселил. Мы-то не виноваты вообще, мы здесь и не жили даже, и не в курсе их всяких дел. Я вот столько лет в детсаду работала, я вообще не разделяла, у меня национализма нет. Я не знала, кто у меня балкарец, только барни всех, детей любила. Они меня любили, родители любили, обнимали, ты нас хороший, самый хороший. Вот так. Вот где-то они гостеприимные, где-то они вам накроют стол, там, если это в их интересах. Это все они душу выложат. А если коснись, что я им не нужна, обматерят и скажут, вылетите все скоро русские. Вот недавно буквально. Тебя убьют балкарцы. Я говорю, ну и пусть убивают. Я говорю, очень красиво прожила. Я вырастила детей, выучила, уже внуков учу в институтах. Я говорю, я абсолютно не пожалею, я умру. Я все достигла. И дом строила, миллион деревьев насажала. Все как написано. Меня сколько раз все обкрадывают. А я все нахожу воров. Сама. что бы ни было, в любых ситуациях они друг друга горой. Вот тут одно выгнал директор кабардинку. Все, сколько из кабардинцев, все пошли к директору. Русские женщины, чего не было, сочинят, лишь бы тебя в ложке утопить. И я сколько боролась, русских этих баб соберу и говорю: девки, как вам не стыдно? Нас 5 человек, и мы друг друга в ложке топим.
Ой, как каталабии горюдула. Без меды не лекалабыс, сиздавой жилябыс, сиздавой жилябыс, сизден айрылып барабыс, узага айрылып кетип барабыс, өмүрлүк жашаган тауладан.
Передачу «Голоса из Кабардино-Балкарии» подготовила Тамара Леленкова, режиссер Марина Смирнова-Фредца, редактор Игорь Померанцев.
Уставаться клаван без неитлер без, Узбуздан карабулуйля, Ярым сағат хава, Улумал кардан, Калай жарды.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».